Принимай, хозяюшка, сейчас погреемся. Держи хлеб, держи посудину. Не забыли о ней все-таки. Грелись в темноте, разламывали хлеб на куски, раздирали сельди, наливали напиток в граненые стаканы. Был то какой-то ром, они его и в темноте точно поделили. Ельку тоже уговорили выпить чуточку. Глотнула, оказалась крепкая, как огонь. Только позже стала она догадываться, что не случайное, а заранее обдуманное было это угощение. И о себе тоже думала, что не случайно оказалась здесь под брезентом. Что-то ее будто понудило остаться, хотя и намерений никаких определенных не было, ничего наперед не загадывала, и все же словно бы и предчувствовалось, как оно будет. А было так, шофер куда-то исчез, бригадир, ссутулившись, курил возле машины, а собор как-то жутко проступал из тьмы неба беспокойного. Было уже, наверное, за полночь, ветер разгулялся, грохотал листом сорванного железа где-то на соборных верхах. Покурив в сторонке, бригадир вскоре снова забрался в кузов, очутился под халабудой из брезента. — Позволь к тебе в курень, слышишь, какой ветрюган, не замерзать же мне там. И успокоил, придвинувшись, не бойся, не трону. И хоть должна была бы сразу отогнать его, но не отогнала. И даже когда услышала слова ласки, тоже не оборвала, хотелось их слушать. Улавливалось что-то доверчивое в его жалобах на свою судьбу, искренность слышалась в его сочувствии к Ельке, оставшейся без матери одинокой. Была ей сейчас небезразлична его близость и его доверчивость. Он, видимо, понимал Елькино состояние и еще ближе придвинулся. Она ощущала жаркое тепло его тела. Горячий шепот, мольба волновали, ласки, никогда прежде не испытанные, пробуждали чувственность. Ветер рвал их халабуду, брезент лопотал, а она слышала рядом с собой страстное, пылкое, еле раз живем, дважды никому не удавалось. Сколько, мол, девчат-перестарков в селе, никто на них и не глянет, поразлетались хлопцы, девчат по селам хоть пруд пруди. О шахтах еще шептал ей, куда они вдвоем махнут, о счастье, которое надо ловить. И опять раз, дважды жить еще никому не удавалось. Не будь такой гордой, не бойся, ты же одна теперь, свободная, никто тебе не указ. И она понимала, что вольна поступить, как хочет. Может, и впрямь свое надо бы наловить, хватать. Другие сами готовы ему на шею броситься. А она вон какую власть над ним одержала, пылкость какую в нем пробудила. Распаленная она уже не вырывалась, а когда ощутила крепкий вкус поцелуя, показалось, что это и есть оно самое желанное в жизни, что этот хмель именно и есть любовь. Ночь горела тьмой, была она самой темной из всех ночей, эта ночь ее падения. Не стала она праздником Елькиной жизни, не принесла ни радости, ни наслаждения, ничего, кроме боли. Утром пустое было небо, дырявые облака плыли над собором, а ветер улегся. На востоке краешек неба олел холодно, кроваво. Дверь собора уже была открыта, начинали выдавать комбикорм. Девчата перекликались в соборе, нужно было и Ельке быть там, но ее почему-то не звали, не трогали. И она не спешила выбраться из-под брезента. Голубь темно-сизый, грязный, сидел на крыше собора, красовался, водил грудью. Воробьи чирикали, синицы отзывались в голых деревьях, мокрые ветви акации блестели по-весеннему увлажненные. Жизнь была, она брала свое, но эта бодрость утра, пробуждение весны, светлая полоска рассвета, птичий щебет и веселые людские голоса в соборе — все существовало словно помимо нее. Теперь все Елька воспринимала как бы издалека, из своего, как бы уже неодушевленного, в конец опустошенного мира. Казалось бы, ее должен донимать стыд за то, что произошло, жечь огонь позора, греха, порока. Но и этого она не ощущала. Были только тупая боль, чувство отрешенности и бесконечный разлив тоски. Наконец поднялась. Надо же и ей идти, помогать девчатам набирать комбикорм. Шофер, ковырявшийся в моторе, обернулся к Ельке, как-то нехорошо ухмыляясь оголенностью своей вывернутой кверху заячьей губы. «Как отдыхалась, Алена Батьковна?» И подмигнул с гадкой интимностью. «Не замерзали под брезентом? Я в кабине сильно продрог». Он, оказывается, был в кабине. Вроде бы собирался куда-то, а выходит, был рядом.